Добрый день, церковь. Добрый день всем гостям, кто есть у нас. Я на самом деле надеюсь, что для вас это день добрый. Если же нет, всякое бывает в жизни. Я надеюсь, что Господь будет действовать в вашей жизни и наступит для вас добрый день. Сегодня я хочу говорить на тему ограбления. Вообще-то, я вспоминаю своего друга, верующего, с которым я довольно продолжительное время довольно близко общался. Он мне как-то пришел ко мне и говорит: «Ты знаешь, со мной произошло такое несчастье». Я спрашиваю: «Ну, какое несчастье?» Он говорит: «Ну, вот вчера вечером возвращался с твоей малой группы, вот, библейской, домой». Я думаю: «Так». И, то есть, в чем же моя роль в этом несчастье? И он рассказывает: «Я возвращался, и вот, значит, доехал до своей остановки, вышел, как всегда, прохожу домой, а там мне нужно, говорит, ну, вечером уже, поздно, ближе 10 час, арка». Ну, я, говорит, как обычно, через эту арку. И тут, говорит, раз, удар такой по голове. И, говорит, дальше уже упал, очнулся. Бумажника нет. Бумажника нет. И вот такое вот несчастье. И мы стали молиться. Там ему нужны были деньги на что-то. Мы стали думать вместе, как их найти. В том смысле, чтобы где занять. Ну, все, Господь устроил, слава Богу. Но, тем не менее, вот такой случай. Наверное, вот мне ни разу не довелось быть ударенным по голове. Я не знаю, какие у вас истории житейские, каков опыт у вас. Но в жизни происходит всякое. Встречаются грабители. Встречаются воры. Еще одна история. Один из моих друзей, христиан, миссионеров из Америки, он приехал сюда, в Санкт-Петербург, наш очень культурный город Санкт-Петербург, и мы вместе ходили по городу, и вот мы зашли в метро, зашли, как я сейчас помню, станция метро Площадь Восстания, перешли на Маяковку, Маяковская, и там нужно было добраться нам до Невский проспект, ну, то есть Гостиный двор, да, Маяковский Гостиный двор. Одну остановку проехать на метро. И я перед тем, как мы сели в поезд, говорю: «Карл», потому что звали его Карл, говорю: «Ты смотри сейчас за ценными вещами, потому что людей много, одна из самых вот напряженных, да, веток, вот это именно место. Здесь бывает, что шалят». Ну, то есть, кошельки там, вещи личные ценные, ты можешь потерять. Он говорит: «Да нет, как я потеряю? У меня, говорит, все вот здесь в заднем кармане, как у меня. Все есть на месте, как я потеряю?» Я говорю: «Ну, ты вот смотри, либо руку там держи, либо переложи куда-нибудь, где, ну, не добраться тем, кто захочет туда добраться». Он говорит: «Ну, хорошо, ладно, раз ты настаиваешь, так сделаю». Едем мы, значит, эту остановку, выходим мы из поезда, и тут я смотрю, Карл такой танцует. Я спрашиваю: что произошло? А он говорит: «Я что-то не могу свой бумажник найти». Я говорю: «Ну, ты ж его, наверное, переложил, он же у тебя был здесь, а ты переложил». «Да», говорит, «переложил, но переложил-то вроде вот сюда, чтобы глубокий карман здесь спереди. А тут нету». И вот, видимо, думает, может, в попыхах как-то куда-то еще переложил. Оказывается, портмоне там уже действительно не было, потому что его украли. Я говорю: «Карл, вот видишь, я тебя предупреждал». Он говорит: «Да, ты предупреждал, да». Ну и вот сразу быстро там кредитки, все дела, нужно звонить, отменять, номера менять и так далее. В жизни происходят кражи, ограбления. Происходят? Факт. Факт. Но бывают еще, может быть, и более такие ухищренные схемы грабительства. И нам тоже они близки. Вот с перестройкой, с переходом к капиталистическому образу жизни, да, обществу, у нас на что поднялись цены особенно? Ну, помимо нефти. Недвижимость, да, стала в цене. Я помню, раньше квартиру давало государство. Ну, конечно, по-разному, но, тем не менее, обеспечивало жильем. Сейчас собственность стала предметом торга. Покупки, продажи. Раньше не было покупки, продажи квартир. Я помню, как мы с родителями переезжали. Менялись квартирами. Менялись. А там нужно было доплачивать, если вдруг более ценная квартира. Сейчас все это открыто, продается, покупается. Но часть людей есть нечестных, которые эту собственность в цене хотят получить, но нечестным путем. Я, в принципе, к нам приходят иногда бездомные в церковь, и они рассказывают историю. Мы их спрашиваем, вы как бездомными стали? Ну, такой общепринятый вопрос, да? А они своего рода как будто все заучили ответ, говорят, ну вот была у нас квартира, было у меня жилье, но, говорит, вот, ну, если это не супруги постарались, то какие-то бандиты, которые каким-то образом завладели их квартирой. И они дальше пошли уже по улице гулять. Бездомными. Всякое происходит в жизни. Люди порой вывозят даже хозяев куда-то за город. А порой и убивают там. И берут квартиру. Ладно, не буду вас пугать слишком большими подробностями этих триллеров. Евангелие от Матфея, 21 глава. Здесь у нас, как некоторые рисуют, тоже триллер, связанный с собственностью. Давайте почитаем. На самом деле история, рассказанная Иисусом Христом, и она несет в себе образное, конечно, значение, но тем не менее. Давайте почитаем. С 33 стиха, 21 глава от Матфея. Иисус здесь беседует с фарисеями, с учителями закона. У них такой спор. И тут Иисус им решает что-то проиллюстрировать, показать истину, рассказывая историю. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило». Ну, виноград, сок, значит, точить. Построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, то есть мы понимаем, что на некий значительный период отлучился, и виноградари там до времени сбора урожая плодов. Так вот, приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Задает вопрос Иисус. Ну, это, конечно, вопрос и к нам, наверное. по человеческому разумению мы должны ответить, наверное, так же, как фарисеи. 41 стих. Говорят ему: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот такая история довольно, ну, действительно, похожа на триллер, да? Ограбление. Мы должны немножко разобраться здесь в этой истории, хотя она кажется, на первый взгляд, довольно ясной. По-моему, Иисус специально делает так, чтобы здесь было все довольно ясно в этой истории. Здесь нужно разобраться. Есть некие грабители, да, которые завладевают виноградником, плодами его. И есть тот, кому принадлежит этот виноградник. Мы все здесь очень сообразительные, я уверен, мы уже все поняли. Я думаю, что тем более было легко понять самим иудеям, фарисеям, к которым обращался Иисус. В Ветхом Завете есть отрывки, которые очень ясно говорят о винограднике, о виноградаре, о том, кто и где, и как, и что там. Например, Исаия 5 глава. Давайте откроем, если вас не затруднит. Исаия 5 глава. И мы поймем лучше, как услышали Иисуса эти евреи, да? Исаия 5 глава. Здесь, в самом начале главы, идет речь как раз о возлюбленном, возлюбленном от Господа, Бога, и он собирается ему отдать виноградник и воспевает песнь о нем. Так вот, дальше мы читаем здесь, когда рассказывается о том, какой замечательный виноградник во втором стихе, и далее мы смотрим, что говорит им Господь. Он не очень доволен тем, как распоряжается этим виноградником, потому что он ожидает добрые гроздья, то есть добрые виноградины, как в 4 стихе сказано, что будет приносить этот виноградник. А оказалось, что ситуация другая. В этом винограднике растут дикие ягоды. Я не очень много соображаю в сельском хозяйстве, в выращивании винограда. Но мне кажется, это опечалить должно виноградаря, того, кто владелец виноградником, если дикие ягоды там растут. И вот в 5 стихе он говорит: «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду». Ограду отниму. «И будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, израстет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев». Вот здесь вот он начинает объяснять, да? И наверняка эти объяснения в разуме вот тех евреев, которые слушали Иисуса. Эти слова, наверное, у них стучали вот в голове, отдавались. Вот он говорит нам о винограднике. Мы понимаем, о чем он говорит. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Насадил там иудеев в этом замечательном винограднике. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющим дом к дому, и так далее. И он рассказывает о том, как они плохо управляются с виноградником. И насколько они не справляются с этим в их жизни, уже реальной жизни. И наверняка здесь это напоминание Иисуса об отношениях с Богом и о винограднике им очень ясно, о чем говорит Иисус. В связи с этим, о чем я хочу сказать. Я всегда так читал эту историю, до того, как решил на нее взглянуть, может быть, более тщательным образом. Я читал о том, что здесь есть замечательный Бог, который посылает своих Божьих людей, слуг, к иудеям в Израиль, которые есть этот виноградник с виноградниками и с виноградарями в том числе, вот все там устроено Богом. И вот он посылает взять свои плоды, потому что это Божий виноградник. Но они убивают этих слуг или не принимают. И мы знаем, что пророки многие не были в чести из истории израильской. Да? И затем он решает послать Иисуса Христа. Я так и читаю. И, в общем-то, Иисус делает довольно все прозрачным и понятным. Сына своего посылает. Но и сына не принимают. Как здесь сказано, видят в нем наследника. И поэтому, чтобы их виноградник был, надо наследника устранить. Очень разумно, ну, с преступной точки зрения. Наследника устраняем, наш виноградник. И вот именно так они и поступают здесь. Отсюда церковь, которая, наверное, читала эти строки на протяжении столетий, всегда смущалась. Ну, до чего же вот иудеи нехорошо поступили? Насколько они нехорошо поступили, убив Сына Божьего? Хотим мы этого или нет, но факт, текст говорит, да, об этом. И отсюда порой звучат заключения о том, что, как написано дальше, Иисус сказывает в 43 стихе, «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». А значит, как трактуется на протяжении уже столетий церкви. И это тоже правда. Знаете, на этой неделе, не сговариваясь, два человека подошли ко мне лично. Я не знаю, может, они к вам подходили. Они подошли ко мне лично и сказали, в разных словах, о разном, но примерно на одну тему. Они сказали, что в Церкви Христа на Неве может быть есть проблема. Я спросил, какая? Да. И мне намекнули, что проблема такая, связанная с национализмом. Часть людей не очень жалуют евреев, полагая, что они в чем-то виновны, очень сильно виновны. А часть людей идут еще, может быть, дальше или по другому пути, они думают, что мы молодцы в русской церкви, что у нас хорошая российская церковь. И я стал думать, ну, как-то это мне не бросалось в глаза, а вам? Ну, давайте подумаем над этим. Я стал анализировать наши проповеди. Мы, знаете, их записываем, и они затем у нас звучат на дисках, и также есть на сайте церкви. Если вам интересно, некоторые проповеди там выложены, вы можете послушать. И вот я стал анализировать, что там звучит в этих проповедях. Я стал видеть, как много мы говорим о нашей русской национальной культуре и о том, насколько замечательный праздник Рождества Христова с бубенцами, со снежной зимой, с елью и так далее. И в принципе, даже если сходить в музей, то можно увидеть, что лик Христа, он вполне славянский. И мы, в общем-то, этому всему рады и даже чем-то гордимся. Потому что в нас это вызывает очень хорошие, ну, по нашему естеству, хорошие теплые чувства. Но я стал задумываться, в равной же ли степени такие чувства испытывают люди другой национальности? Я стал думать, может быть, не совсем. Что-то у них не вызывает столь же значительную радость, как у нас. И я стал думать, конечно, серьезная проблема. И хочется ее решить, наверное, довольно просто, как церковь стала решать. А когда церковь получила власть, в истории церкви, да, и могла использовать государственный аппарат, свои силы, вооруженные, экономические и так далее, для подавления, то они решили воздать должное иудейскому народу, который так плохо обошлись с Иисусом. А в принципе, рассуждение каково? Иисус, он, в общем-то, может быть, родился в еврейском народе, но он какой-то вот все равно не еврей. Ну, наверное, может быть, так рассуждали люди. Может, кто-то есть так рассуждает сегодня, я не знаю. Ну, смотрите, он какой-то чужой им. Он им говорит, они его не понимают. Он им что-то хочет объяснить от Бога, а они его не хотят слышать. В итоге они его убивают и кричат, распни его, распни. Ну как он им свой? Даже ближайшие ученики при этом, вместо того, чтобы его защищать, предают его и разбегаются. Какой-то он не еврейский Иисус. А как он может быть связан с ними? А они так плохо с ним обошлись. И поэтому мы знаем, что на протяжении истории, ну так скажем, христиане и христианские лидеры у власти действительно много позорного и нехорошего совершили в отношении еврейской нации. Я считаю, совершенно это было незаслуженно и неправильно. И отсюда, конечно, хочется прочитать этот текст, ну, в таких вот чувствах, что ну, вот смотрите, как они с Иисусом обходятся. Не потому, что именно евреи плохие даже, а потому что вот как они плохо тогда поступили. Пусть сейчас, ладно, можно простить этот грех. А вот тогда, как это плохо было. Вот и сейчас Иисус им рассказывает, а они его хотят схватить, вместо того, чтобы поблагодарить, что он им глаза открыл. Конечно, я думаю, что использовать национальные мотивы – это для нас естественно. Я помню, какой-то фильм мне попался, я уже давно, черно-белый какой-то, и произведен в Азии. И он был какой-то частью европейской культуры, где вот должны были быть европейцы. То есть экранизация такая прошлых событий исторических. Я подумал, как странно все выглядит. Все вроде бы азиаты, а играют европейцы. И я, наверное, думаю, это также, может быть, нелепо выглядит, если европейцы играют азиатов. Как вы думаете? Ну вот я никогда раньше не задумывался, но есть над чем задуматься. То, что для нас, естественно, может быть странным, совсем странным и чужим для другого человека. И отсюда церковь, которая принимает на себя роль такого виноградника, да, теперь Божьего, я хочу сказать, что эта история не только про евреев. Поэтому антисемитизм здесь совершенно неуместен. Убили ли евреи Иисуса? Да, но с помощью, конечно, язычников, но С другой стороны, мы должны честно себе задать вопрос, а Иисус, когда был человеком, Он был кто по национальности? Он был евреем. И как бы мы его ни рисовали, Он был евреем. И не похож, наверное, на голливудского звезду. И кроме того, церковь была наполнена, особенно в первую очередь, кем? Кто образовал церковь? Еврейский народ. Затем церковь стала расти. Но стала ли эта церковь только евреев или только язычников, которые стали христианами? Национальный вопрос не должен был препятствовать единству церкви, единству во Христе. Поэтому все эти национальные интересы, они чужды, и в том числе тому, что мы здесь читаем. Почему именно лидеры иудеи решили избавиться от Иисуса? Потому что Он не соответствовал их прежде всего национальным интересам. Если бы Он сказал, все нормально, на меня не надо слишком обижаться, я буду вашим настоящим царем, и мы станем той же державой, как она была во времена Давида и Соломона, то тогда они бы стали с ним разговаривать. И очень хорошо бы разговаривать стали, потому что он бы удовлетворил их национальные интересы. Если мы сейчас Иисуса делаем нашим национальным героем, то что может произойти? Может произойти сценарий, о котором мы читаем. Это значит, что мы, может быть, не принимаем Божьих посланцев, чтобы взять свое из своего виноградника. Может быть, мы не желая того, но поступаем так с сыном, наследником, как описано в этой истории. Могут ли христиане быть здесь, в этой истории, теми, от кого отнимется Царство Божие? Я имею в виду не все христиане, конечно. Я имею в виду часть христиан. Кто-то из нас, может быть, даже кто-то из нас лично. От кого отнимается Царство Божие, чтобы быть передано кому-то другому? И этот вопрос я хочу, чтобы мы задавали себе для оценки своей христианской жизни. Конечно, в истории, если мы посмотрим церковь, опять, извините, про историю, нам есть о чем горевать, нам есть о чем сожалеть. И отсюда мы понимаем, что были периоды, связанные с крестовыми походами и с разложением в церквях, и связи церкви с государством на почве национальных интересов. То есть все это часть нашей истории человечества, и в том числе христианства. Но истинные христиане были всегда, виноградник Божий действовал на этой земле. И я уверен, что он продолжает действовать и сейчас. И мы часть этого виноградника. Нам только нужно внимательно слушать Иисуса, чтобы не стать чем-то другим. И отсюда я вижу, что в современное наше время мы тоже можем быть подвержены ошибочному отношению к Богу и, соответственно, к его винограднику. Знаете, я прочитал недавно историю, для меня удивительную, ну, отчасти удивительную. Я потому что читал вроде бы ее как чисто из своей любознательности о том, как открыт был хлороформ, который стали использовать как анестезию, да, для операций в том числе. И вот человек по имени Джеймс Симпсон. Родился он, кстати, вот я посмотрю, в 1811 году. И он родился в маленькой деревушке между Глазго, шотландской, да, крупным городом Шотландии, и Эдинбургом, тоже достаточно крупным городом. И он родился седьмым в своей семье. Вообще довольно бедная семья, была на грани такой совсем уже нищеты. И он стремился вырваться из деревушки и очень много читал, очень начитанный был мальчик. Потерял в раннем возрасте он маму, где-то в 8 лет, по-моему, ему было, когда мама умерла. То есть очень тяжело им пришлось, но он, тем не менее, был очень смышленый. И в 14 лет он уже поступил в университет. Собрали родственники все деньги ему, чтобы отправить его в Эдинбург учиться. И он поступил. Через пару лет он начал изучать медицину. И вот он присутствовал на одной операции. Там большое светило был хирургии, сейчас я вам скажу, Роберт Листон. Но вообще-то хирургия, конечно, была, наверное, в те времена не как современная хирургия. В основном что делали? Ампутировали. Ампутировали. Вырежем, все вырежем, да? И он поприсутствовал на одной из такой операций. Я, честно говоря, даже вот в замешательстве, рассказывать ли вам про подобные операции. Ну, если вам любопытно только. Вообще-то, очень кратко. Какая была анестезия? Никакой, правильно. В лучшем случае молоток. И хорошо, если отключился. Если нет, то зажми покрепче зубы, а ассистенты будут тебя крепко держать. И, да, правильно, было, конечно, еще крепительные напитки всякие. Так вот, ассистенты будут держать очень крепко, чтоб не двигался. А к тому месту, где операция происходит, оперируемое место, подставляется сосуд, ну, чтоб вытекала кровь не на пол. И вот под очень громкие крики происходит операция. Я к чему это рассказываю? Не к тому, чтобы так поразить вас, а к тому, что показать вам, что этот мальчик, очень смышленый, оказался тем человеком, кого это сильно задело, и он очень желал изменить ситуацию. Родители его были верующие, как большинство окружающих, кто жил там. И вот он посвятил свою жизнь медицине. Был врачом, стремился занять хорошее положение в обществе, стал профессором в университете, довольно богатый, почетный гражданин. И вот, тем не менее, он испытывал терзание. Терзание, в чем смысл всего в его жизни? Он старался прятать этот вопрос от себя, гнать этот вопрос. И старался больше заниматься трудом. И вот однажды он открыл чудесные свойства хлороформа. Вместе со своими коллегами они периодически собирались и нюхали разные средства. Проверяли, что называется, на себе их действия. И вот с хлороформом получилось. Таким образом он стал использоваться в медицинских целях при операциях. История довольно забавная. Я говорю, что я читал из любознательности. Но что интересно в этой истории, что этот человек, даже открыв хлороформ и став одним из знаменитых людей, который даже королеве помогал с родами, этот человек все равно был несчастен. Хотя вроде бы от нищеты он проделал огромный путь. Ну, такая, знаете, американская-русская мечта. Вот, все у него получилось. Но он был несчастен. И, наверное, это то, о чем мы читаем в Писании. Давайте вот прочтем всего лишь один отрывок. Конечно, книга Экклесиаст, 2 глава. Здесь Экклесиаст, мы понимаем, что за ним, по всей видимости, стоит реальная личность Соломона, царя. Он испытывает очень много, имея огромные ресурсы, и в том числе труд, очень трудится. Трудится, прямо весь посвящен. Но тем не менее, счастье его не настигает в связи с этим. Он пишет, 23 стих 2 главы, 2 глава, 23 стих Экклесиаста. он пишет, ну, даже давайте с 22 стиха. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» Что он будет иметь? Ну, на самом деле, многое. И Соломон до этого старался защищать труд. А теперь опять пришел к этому вопросу. И в 23 стихе говорит: «Потому что все дни его скорби и его труды беспокойство». По большому счету, Соломон делает вывод, что любой труд несет в себе беспокойство. «Даже и ночью сердце его не знает покоя». Это суета. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И это суета и томление духа». Вы видите, здесь не в самом конце книги, а даже ближе к началу есть проблески того, что ясное указание на Господа Бога. Без Бога любой наш труд, любое наше дело на этой земле является тщетным, напрасным и не имеющим смысла. Конечно, можно с этим спорить. Кто-то говорит: я сейчас счастлив, а ты мне доказываешь, что в этом нет смысла. Я обычно говорю: давай встретимся, когда счастье пройдет. И оно проходит. И тогда опять вопрос: что же есть труд? И этим вопросом задаются все, и в том числе и благовестники, проповедники, служители, и все мы христиане. И нам неплохо бы вспомнить, может быть, я тоже испытываю некую печаль от того, что происходит в моей жизни. Итак, возвращаясь к нашей истории в Евангелии от Матфея, 21 глава. Здесь мы читаем с вами о том, что Господь посылает своих людей. Зачем? Посылает Сына в том числе, чтобы взять свои плоды. Правильно? В своем винограднике. И я вот думаю, мы, конечно, уже решили, что мы не будем на национальной почве никого расстраивать. Мы все для Господа дороги, и Господь Иисус Христос пришел для всех. Аминь. Теперь давайте тогда посмотрим на себя лично с другой стороны. У нас есть, наверное, у каждого стремление добиться чего-то и сделать что-то полезное. Точно так же, как у Джеймса Симпсона, который изобрел хлороформ. Вы знаете, он со своим другом поговорил, верующим, который ему объяснил, что смысл жизни и труда находится в Господе. И он так эту весть воспринял рьяно, что еще более ревностно стал трудиться, чтобы больше хорошего сделать. Но потом со временем опять произошло, что спад такой, да? И он стал размышлять: как-то я устал и опять не вижу смысла. Что до этого трудился, что сейчас тружусь, пытаюсь больше сделать. Но затем он стал дальше общаться со своими друзьями верующими, искренне верующими людьми. И они ему объяснили одну вещь. Ты знаешь, ты относишься к своим трудам и к своим плодам трудов как к своим. А ведь они Божьи, не твои. И весь труд твой принадлежит Богу. Как часто в церкви мы слышим слова, либо свои собственные, либо других людей, о том, что ну вот я это делаю, никому не нужно. Я уже устал, столько наделал. Или еще, может быть, какие-то мысли возникают, что я вот могу это сделать, но нужно ли мне это делать? Может быть, это не стоит того. Видите, во всем этом есть такое отношение, что это мое. И плоды всего этого сделанного, это мое. Но на самом деле, действительно ли это наше? Господь Бог хочет, чтобы мы изменили взгляд. Изменили взгляд на всю свою жизнь, на весь свой труд. Потому что все плоды наших трудов, наших дел, они приходят от Господа. И если мы иначе смотрим, то, возможно, Господь приходит к нам и говорит: «Дай мне мой плод во время плодов». А мы говорим: «Какой твой плод? Я тут так устаю, уже весь в поту, я столько наделал, а ты говоришь про твои плоды, я вижу только свои плоды». Конечно, когда мы делаем все своим трудом, и в том числе благое дело, то это теряет смысл очень скоро, без Господа. Истинные плоды радуют, и мы им наслаждаемся, когда понимаем, что Господь стоит за этим. Конечно, это более глубокая тема. И одной историей про ограбление с виноградником здесь не обойдешься. Но я хочу, чтобы каждый из нас задумался о том, каким образом мы можем не пускать истинного владельца, истинного наследника, истинно того, кому принадлежат виноградник и все его плоды, в виноградник, в своей жизни. Наверное, нам нужно посмотреть на всю свою жизнь, на все свои плоды, которые мы видим в этой жизни, как Божьи плоды, как Божью жизнь. И тогда этот путь Господа будет открыт. Я думаю, что на самом деле самое страшное ограбление, которое здесь происходит, конечно, Иисус говорит о том, что не пустили наследника. Но убивая наследника, более всего эти люди ограбили себя. Потому что с этих пор их виноградник будет приносить не добрые плоды, а лесную, дикую или какую-то там степную ягоду, которая будет бесполезна. Смысл только с Господом. И я хочу воодушевить вас быть с Господом, быть открытым, чтобы все было открыто для Господа в вашем винограднике, в сердце вашем. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы, Господь, сейчас здесь не потому, что у нас крепкие ноги, потому что у нас все есть, чтобы добраться сюда, потому что мы такие замечательные, хорошие, добрые и лучше других, потому что день воскресный мы не тратим ни на что другое, а именно, чтобы посвятить Тебе. Мы, Господь, хотим, чтобы каждый из нас могли видеть Тебя в каждом действии в нашем жизни, Господь. Ибо все от Тебя, и ноги, и средства, и здоровье, и желания. Ты, Господь, нам даешь все необходимое, чтобы быть здесь в церкви, прославлять Тебя. Ты, Господь, даешь нам все необходимое, чтобы делиться Твоими щедрыми дарами, плодами Твоего виноградника с другими. Мы, Господь, молим, чтобы Ты продолжал взращивать свой виноградник, свою лозу, свои плоды. И мы, Господь, счастливы, видя, как это растет, потому что это Твое. Благослови нас, Господь, как часть Твоего виноградника. Мы, Господь, молимся о благословении Твоем для всего человечества. Молимся о том, чтобы правители были мудры и поступали именно мудро, в том числе, потому что поистине Твой виноградник, конечно, в сердцах наших, но вместе с этим и весь мир принадлежит Тебе. Это есть все Твое. и мы истинно смотрим на вещи. И поэтому молимся, чтобы те, от кого зависят, поступали мудро пред Тобою, поступали правильно. Благослови, Господь, их для этого всем необходимым. И мы молимся о том, чтобы Ты исцелил тех, кто болен, тех, кто нуждается в Твоей помощи, особенно сейчас, в этот период. Благослови, Господь, этих людей. Во имя Христа наша молитва. Аминь.